Шалом. Продолжаем изучение трактата Брахот. Дав Га Йоми, ежедневный лист Талмуда. И мы сегодня с последним листом трактата Брахот и с первым окончанием трактата в рамках нашей программы. Говорит Гемара. Тану Рабанан. Учили мудрецы. Это... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцатая строчка сверху. Да? Тан Рабанан, начали мудрецы. Кашенихнасу рабойсейну лекерем беявне. Когда зашли наши мудрецы в виноградник в городе Явне. Что такое виноградник? Виноградник имеется в виду, что в Ешиве в городе Явне, там, где присутствовал был Санедрин, и была Ешива, которая сохранилась после разрушения храма. А за ней сидели как виноградники, так сказать, за счет, как бы в этом... Раши говорит, «Альшем шайойшим шурот-шурот». Они сидели ровными рядами. И поэтому это называлось кекерем, как виноградник, а натуа шурот-шурот, который был посажен ровными рядами. Раби Хоюшом, и там были Раби Иуда, в Раби Йоси, в Раби Нехеме, в Раби Элиэзер, бношли Раби Йоси, Аглили. И Раби Элиэзер, сын Раби Йоси Галилейского. Патху кулам бехвода ахсания выдаршу. Все говорили о почете принимающей страны, то есть Ешиву, Ешивы Керем Биявне, Ешива Азот. Это Ешива Керем Биявне. Она была принимающей стороной. И там Раши говорит, они говорили бы хода ахсания. Махниси ойрхим бибатим. Они говорили о том, что люди принимали там у себя в домах гостей. Что это были за люди? То есть была вот эта как бы делегация, которая туда приехала, мудрецов. Но плюс там жили в этом городе все ученики Ешивы. Общежития не было. Общежитие Ешивы изобрел Рав Хаим Воложнер впервые, да? А в принципе, так сказать, обычно в Ешивот не было ни столовой, ни Ешивы, да? То есть как бы организовывали бет-мидраш, а все бахурим, они кушали у хозяев дома, да? Их распределяли, это называлось эсентог, да, на идыше. День, когда кушают у тебя бахуре ешива. Я помню, что даже еще у нас дома сохранилась память об этом, потому что когда я еще, когда мы ничего не знали, приходил за стол на даче, и поскольку ты целый день работаешь, ты забываешь, что на тебе какая-то там шапочка от солнца или что-то, какая-то кепочка, и вдруг, и там папа мой, который, так сказать, в принципе, не получил еврейского образования, начинал говорить, а что ты садишься кушать, как ешибохер? Я говорю, а что такое ешибохер? Я вообще тогда не представлял, что такое, что я буду когда-то сам ешибохером, что я буду знать, что это такое. Я говорю, а что такое ешибохер? Он говорит, это набожный еврей. То есть у моих, получается, прабабушки и прадедушки был такой вот опыт, да, когда они видели, что приходит бахур ешива. И он всегда кушает, садится кушать, только с покрытой головой. Это интересно, да? Интересно, да, что они были готовы есть у этих балябатим, которые были не все самые, так сказать, большие знатоки. Тоже интересный момент. Вот, окей. Так вот, они начали говорить «Бехвода Ахсания». Почет вот этих принимающих сторон. «Потах Раби Юда Роша Медабрим Бехоль Маком». И первым заговорил Раби Юда, который был всегда, здесь его называют Роша Медавр Михоль Маком, во главе, всегда во главе говорящих. То есть он всегда начинал первым. Есть история в трактате Шаббат, которая объясняет, как получилось, да, это что, как Раби Юда стал, откуда он получил такое название, Роша Медавр Михоль Маком. История была такая, что там был он, и Раби Шимон бар Йохай, и Раби Юда бен Гейри, еще несколько мудрецов, и там обсуждение шло о том, римское государство, оно как положительное явление в историко-географически, оно помогает развитию цивилизации или нет. И Рабби Юда сказал, что да, они молодцы, а Рабби Шимон сказал, нет, они все делают ради собственных удовольствий, не имеют никакого. И, в общем, Рабби Шимона начали преследовать, и после этого он спрятался в пещеру, а Рабби Юда получил как бы такое право быть тем, кто начинает говорить, потому что он первый, кто похвалил римлян. И поэтому его называют здесь Рошем и Добрим и Хольмаком. Но, с другой стороны, мы видим, что он да, действительно был мудрецом Торы. То есть то, что у него был его взгляд, что Рабби Шимон был с ним не согласен, это не значит, что Гемара не уважала его как мудреца Торы. Вполне он имел свое, так сказать, как бы большой вес в изучении Торы. А с Гемара говорит тот так, что он начал. И он начал говорить «Бехоль маком бехова де Тора». Да, то есть Рабби Юда, он первый, кто говорит, и он начал говорить о почете Торы. Выдараш. И он так толковал. Написано «У Моше и Кахес Оэль венатало михуц ламахане». После греха Золотого Тельца Моше взял шатер и вынес его вне стана Израиля. А потом Всевышний сказал ему вернуть этот шатер в стан Израиля. Но вот в этом состоянии были люди, которые хотели прийти и получить пророчество от Всевышнего, пообщаться, принести жертву, и они должны были пройти расстояние. И вот Гемара сейчас об этом будет говорить. Сказал Рабби Юда так, «Вало дворим каль вахомер». А вот ведь это каль вахомер. От тяжелого к строгому, от легкого к тяжелому. То есть, смотрите, ситуация, о которой говорится, она будет легкая, а другая ситуация, о которой Рабби Юда говорит, она будет как бы тяжелая. Более очевидно. Смотрите так. «Ума арон ашем, как ковчег завета Всевышнего, шило аямирухак, не было расстояния элу шнейма сармиль, а только 12 миль». Примерно 12 километров стан Израиля был. И это расстояние, которое нужно было преодолеть, это всего лишь 12 километров. Не так много. Омра Тойро про это сказал Тора, «Вайо коль миваке шашем, всякий и будет, и было, всякий, кто просит Бога, ищет Бога, йоца элоэль моет». Он выходит вот этому шатру раскрытия Всевышнего. И такого человека его называют миваке шашем. Талмиды хахоми, мудрецы же Торы, ши олхи миир ли ир, они идут из города в город, у Медина ли Медина, из столицы в столицу, да? Медина здесь это не страна, а имеется в виду, это крупный город такой, да? Как написано в трактате Мегила. Лилмод Тора, они ходят из города в город, Медина, из крупного города в крупный город, учить Тору, аляха скам вакама, тем более им полагается это название, что они мивакше ашем, ищущие Бога. То есть, если расстояние пройти всего 12 километров, это называется искать Бога, а человек, который идет 25 километров, 30 километров, несколько дней идет для того, чтобы оказаться в Ишиве. Азон Вадай называется Мивака Шашем. Но тут, на самом деле, есть какой-то момент. В наше время, например, долететь из самого южного города Израиля, из Эйлата, долететь до центра страны. Всего лишь 35 минут. Да? По расстоянию человек преодолевает гораздо больше, чем 12 километров. Но как бы пройти 12 километров сейчас для нас, это называется вложиться, так сказать. А пролететь из Эйлата до Бен-Гуриона, это седер, вполне приемлемо, нормально, как бы мы это делаем, да. Поэтому такой интересный момент, да, чем это измеряется, нашим вложением или расстояние. Гемара продолжает. Написано так. «Вейдабер Ашем эль Моше». Сказал «Дебер Ашем эль Моше». «Поним эль поним». Говорил Всевышний с Моше лицом к лицу. Омар Рабицкак тоже толковал эту фразу, что Всевышний разговаривал с Моше лицом к лицу. Омар Рабби Ицхак, омар ло якодж боху, сказал Всевышний ле Моиши. Омар ло якодж боху ле Моиши, сказал Всевышний ле Моиши. Они ваата назбир поним бе алоха. И ты и я должны показывать назбир поним. Что такое назбир поним? То есть показывать приятное лицо. Лицеприятно себя вести. Бе алоха. То есть Моше и Всевышний, Всевышний говорит, мы должны, так сказать, должны быть приветливыми в преподавании и изучении Торы. Это называется поним или поним, лицом к лицу. И кадамри, другое объяснение, что сказал Всевышний Моше. Как омер ле Акодж Боху, так сказал ему Всевышний ле Моше. Кешем шаани избавту леха поним, точно так же, как я тебе приветливо все объяснял. Кахата азбер паним ле Исраэль, ве ахзер ой лим коймы. Так же ты, будь приветлив и будь доброжелателен к евреям. Ве ахзер ой лим коймы. И верни шатер на место. Не выноси его за стан Израиля. Вешевель махане, верни его в стан. Омар Абиавау, сказал Абиавау, омар ле Акодж Боху, так сказал Всевышний. Ахшав йоймру, так они скажут, арав бекас, великий в гневе, беталмит бекас, и ученик его в гневе, то есть Всевышний гневается на нас, и его ученик, Моше Рабейну, тоже гневается на нас. Исроэль матиялем, с еврейским народом что будет? Им это махзир ойлем коем имутов. Если ты возвращаешь шатер обратно в стан. Мутов, очень хорошо. Вимлав, если нет. Йошуа бин Нун талмидехо мишорос тахтехо. Йошуа бин Нун, твой ученик, будет прислуживать вместо тебя. То есть, имеется в виду, он будет руководить еврейским. Вайну диктив. Это то, что написано. Вишавеля махана вернулся в лагерь. Ома Рове, сказал Рове. Афальпихен, и несмотря на это, лойоца адовар леватола. Эта вещь, она не была сказана впустую. Это слово не было сказано впустую. Шенемар, ибо сказано, что после Моше Рабейну действительно служил у Мишарса Йошуа бин Нун. И его прислужник, прислуживающий Моше Рабейну Йошуа бин Нун, Наар, юноша, ло ямиш митоха ойль, он не отстранялся никогда от шатра. Окей? То есть мы говорим сейчас, говорили про почет Торы, про уважение к Торе. Это как бы завершающая тема этого трактата, почет к Торе. Гемара всегда выбирает, наконец, трактаты какие-то такие общие философские темы, достаточно яркие. Но, как правило, все трактаты заканчиваются вот какими-то такими темами, связанными с мировоззрением, с агадой, с какими-то мотивацией, которую гемара дает дополнительной. Окей, говорит Гемара дальше. Вот патах Раби Иуда бехвод Тора ведараш. И еще сказал Раби Иуда, говорил про почет Торы, и он толковал так. Написано, что Моше Рабейну говорит «Аскес ушма Исраэль». Да? «Аскес ушма Исраэль» дворим, да, в книге Дворим. Кавзайн. Дворим Кавзайн – это Глава, секунду, сейчас давайте посмотрим, какая это глава. Либо Вайсханан, либо Экев. Секунду. Аскес ушма Исраэль. Рубай, можешь дать, пожалуйста, хумаш? Если тебе не сложно. Что-то я не вспоминаю, какая это парша. Шках. Тогда. Большое спасибо. А это китовы. Это китово, да? Это глава. Китово. Угу. Ну, тут он переводит, что сегодня, в день сооружения алтаря, обновление союза у гор Гризима и Валя окончательно утвердило статус сынов Израиля как избранного народа, дало им право на владение страной Кнаан и возложило на них обязанность соблюдать все законы Торы, несмотря на трудности жизни, с которыми сталкивается человек, вынужден добывать себе пропитание сказательным трудом. Содержание клятв, произнесенных на горе Эйваль и Гризим, приведено в следующей главе. Вот. Да, и тут говорится такая интересная фраза. Аскейс ушма Исраэль. Да, аскейс. Что такое аскейс? И вот Гемара сейчас будет толковать, что это такое за слово, которое называется вот это вот аскейс. В принципе, Гемара сейчас будет разбирать все варианты понимания этого слова. Аскет ушма. Что такое аскет ушма? Вот это вот то, что здесь А как можно разобрать? Смотрите. Айом зе ниэта лямля. В этот день ты стал народом для Всевышнего, да? Говорит Гемара. Веки ойса айом нис нанос на Тойру ле Исраэль. Разве в этот день была дана Тора еврейскому народу? Вало ойса айом. Сойф арбоем шона бы ойо. Вот ведь это был конец 40 лет скитания по пустыне. Элю лямдыхо. А только это пришло тебя научить. Шихавива Тойра аломдео. Что любима Тора теми, кто ее изучают, бихоль йоим, в йоим каждый день к йом шенисами арсиной, как в тот день, когда она была дана на горе Синай. То есть сегодня вы стали, а было что сегодня? Сегодня Тора не была дана, но вот это вот ощущение как бы новизны, оно на каждый день свое. Это то, что говорил Раби Иуда, что как бы почет и любовь к Торе. Окей, говорит, ом Раби Тахун брейдера, Хия иш квар ако тейдешаре одам кори криашма шахрис варвис. Приводит доказательство. Раби Танхум брейдера хия иш квар ако. Человек из деревни Ако. Шарей одам, вот ведь ты да, есть доказательство. Шарей адам, вот человек. Коре криашма, читает шма. Шахарит варавит. Утром и вечером. Вер вихадейну кори. Один вечер он не читает. Дойме он подобен к мишило коре криашма меойлам, как будто он не читал чтение шма никогда. То есть один раз пропущенное шма, как будто бы он не читал никогда. И что, как это доказывает? Что каждый день есть как бы заново обновление как бы вот этого состояния принятия Торы. Поэтому про каждый день можно сказать, что это айом кибальну тура. Сегодня мы приняли Тору. Говорит Гемара, как можно понять слово «аскес»? Тире, говорит Гемара. «Асу китот китот». Делайте классы-классы. Да, разбивайтесь на маленькие группки. «Вы оску батойро». И занимайтесь Торой. «Лефиши эйна тойро никнес». Потому что Тора не приобретается «эло бэхабура», а только в группе, в изучении группы. Когда Раби Йоси Барханина, как говорил Раби Йоси Барханина, сын Раби Ханины, дом Раби Йоси Барханина, как говорил Раби Йоси Барханина, «май дектив», что написано? Херев аля бадим венуало, да? Меч по поводу как бы бадим, это такие палочки, да? Венуало, и заглупели, да? Интересный, так сказать, такой, это пасук у пророка Ишаяу. И там написано пасук, который говорит Рок Ирмияу, прошу прощения. Да, Майя Кавона, Херев Элабадим Венуалу, Херев Таву Альсунеем, да? Гемара говорит так. Херев Таву, меч придет, Альсунеем Шалмадыхоми, к ненавистникам, в кавычках, Талмадыхоми, мудрецов Торы, Шиёйшвим Бад Бебад, которые сидят каждой отдельной веточкой по отдельности, Войским Батойру занимаются Торой по отдельности. Влоод, и не только, что как бы есть претензия к ним, что это неправильно, элу шемитапшим, они из-за этого глупеют. Ктива охо венуалу, написано здесь венуалу, это вектива осам ашер нуалну. И написано в другом месте, что Моше Рабейну И Аарон а-Коэн говорит, что мы сглупили. Ашер на-альну, ашер хатану. Мы сглупили и согрешили. Да? Мирьям и Аарон а-Коэн это говорят, да? Да, Аарон говорит про разговор его с Мирьям, что ашер на-альну, ашер хатану. Интересно, какой... Сюда Давид объясняет, что простой пшат в пророке Ирмияу говорит о том, что того ахеров придет меч убить колдунов, которые придумывают вещи из себя и не знают, как они будут спасены. Да? Здесь мы видим, что слово «бад» — это «лашон ехид», так объясняет Раши. В принципе, «бад» — это веточка, может быть, а может быть, отдельный человек. Вот мы видим здесь, да? А как же изучение Талмуда в Дафа-Йоми, как мы делаем? Я же сейчас один учусь. То, что вы потом будете слушать это все еще, не значит, что у меня есть хабура. Но на самом деле я учусь, часть вещей учу в Хевруте, часть вещей слушаю уроки больших мудрецов. А часть у меня вот есть как бы целая группа людей, которая создала там, объяснение на этот трактат. В общем, будем надеяться, что мы не подпадаем под этот статус. Влоой, да не только, элошихойтим, что даже они грешат, что неймар вашер хатану. С продолжения Аарон а-Коэн говорит, что мы сглупили и согрешили. Это одно объяснение. Значит, одно объяснение какое? Аскейс, ушма. Аскейс, поделитесь на группу ушма и слушайте слова Торы. Сегодня она приходит к вам заново. И мы, так сказать, начали вот эту идею о важности изучения Торы. Гемара говорит здесь, один из важных моментов изучения Торы – изучать ее в группе. Есть как бы такой постоянный мозговой штурм. Как бы в группе ты не сможешь ошибиться, тебя всегда поправят. Дальше говорит Гемара, ибо и сейма, второй вариант, мяха ноалу сарай цон, да, можно выучить не ашер наальну, а ноалу сарай цон, какой там, там написано, вот, что ноалу сарай цон, как бы сглупили мудрецы цона, и туэт Мицраим, и они заставили согрешить Египет. Да? То есть этот посук, короче, так или иначе, слово «ноалу» – это та глупость, которая приводит к греху, это то, что Гемара хочет сказать. Второй вариант, говорит Гемара, «давар ахер», еще одна вещь, объяснение, что такое «аскес ушма Исраэль», да? Опять же, аскез и услышь Израиль. Катитуац мехем аль деврей тура. Вы себя как бы перетираете. Лихатет – это как бы сбивать ноги, например. Человек идет, вот, лихатет раглаем, да? Перетираете. Ктита – это еще как бы перетереть, например, ступа, да? Это махтешет тоже называется, да? То есть, перетираете себя на слова Торы. Как, то есть, трудитесь так, чтобы... Кдом Ришлакиш, как говорил Ришлакиш, Кдом Ришлакиш, и говорил Ришлакиш, Минайн Чейн Диврей Тора Мимель, Миша Мимит Ацмуалея. Откуда мы знаем, что Тора, она не сохраняется, не осуществляется, как бы не Миткаемит, не существует, да? Эло бы Миша Мимит Ацмуалея, а только у того, кто как бы умерщвляет себя на Торе, тот, кто умирает на Торе. Шинемар, как сказано, Зоиса Тора, вот Тора, тире, Адам Киамут Баоль, человек, который умрет в шатре. На самом деле, что там мы говорим, о чем там идет речь? Там речь идет о том, в главе Хукат, вот закон, как бы, да, человека, который умрет в шатре, что шатер становится нечистым, распространяется нечистота мертвого по всему шатру и по всем предметам, которые в этом шатре находятся. Но, очень известное толкование этого, да, что Зои Сатойро, вот Тора, Адам Киамут Баоль, человек должен умереть в шатре. И есть много объяснений, что это означает, что значит человек должен умереть в шатре. Значит ли это, что человек должен вообще ничего не хотеть, не знать, И, в принципе, идея такая, что в тот момент, когда он в шатре, когда он изучает Тору, мир как бы вокруг него не должен существовать. То есть, если человек умер, не дай бог, ни про кого не будет сказано, да, все дела, как бы, которые он может сделать и должен сделать, они же, он не может их больше делать, правильно? Так в тот момент, когда человек занимается Торой, он должен воспринимать, как будто его нет. Все дела, которые можно сделать, он уже сделал. Сейчас он занимается Торой. Это один вариант, что значит умереть в шатре. Другой вариант умереть в шатре имеется в виду, что человек все свои желания подчиняет одному, желанию изучить Тору. То есть у меня есть там желание, я не знаю, вкусно кушать, красиво одеваться, там, не знаю, зарабатывать много денег, но я как бы подчиняю все эти желания тому, что я хочу узнать Тору. Ну, например, да, это называется тоже умереть в шатре. Человек как бы свои желания, которые, в принципе, выражают его собственное «я», он их подчинил идее изучения Торы. Окей, дальше говорит Гемара. Давар ахер, еще одна вещь. Аскес ушма Исраэль. Да, опять же. Вахарках гас, вахарках ктас. То есть объяснение гас — это сначала помолчи, сначала вахарках ктас. А потом как бы задавай вопросы. Сначала послушай, помолчи, а потом как бы задавай вопросы, комментируй, да, и исправляй. Кэ де омар раове. Де омар раове леолам илмад адам, Тора. Всегда человек будет учиться. Вахарках еге. А потом будет ее как бы рассуждать, обсуждать, обдумывать, да? Погружаться в нее. Сначала молча послушай, а потом будешь задавать вопросы. То есть тоже аскез, это значит прими, а шма, потом погрузись, как бы, да? Окей, дальше говорит Гемара. Амри дебей Раби Янай, сказали от в Ешиве Раби Янай, май дектив, что написано, ки миц халав йоци хема, сок молока вытащит масло, у миц аф йоци дам, сок носа вытащит кровь, у миц апаем йоци рив, да, и сок выдыхания из ноздрей, он выведет ссору. Говорит Гемара Мишлей. То есть это притча царя Соломона. Что царь Соломон имеет в виду? Говорит Гемара так. Бами ата моце хема шель Тора. У кого ты находишь масло Торы? То есть как бы сливочки Торы. Я бы сказал так. Сливки. Кто в Торе знает сливки? Бами шимейки халав шионах между им и олео. У того, кто как бы выплевывает, вырывает то молоко, которое он всосал от груди матери над Торой. То есть он до такой степени вкладывается в Торой, что он всего себя, всю свою сущность, которую он впитал с молоком матери, все это он как бы выплевывает на Тору. Вот такой человек, который так трудится над Торой, он заслужит как бы знать масло Торы. Имеется в виду, как бы дойдет до сливок. Что такое мицаф? Что такое сок из носа? Юци дам. Он выведет кровь. Коль талмид хохом, шикоэс олов рабой. Всякий мудрец Торы, про которого гневается на него его учитель. Пам решойн. Первый раз. Вышойс, он молчит. Зойхи ляавхин бен дам том или дам тойр. То есть учитель на него чем-то им недоволен. И он принимает гнев учителя, то такой человек, он заслужит разделять между кровью нечистой и кровью чистой. А что имеется в виду у миц апаим? Как бы сок ноздрей йоцериф, он сможет вывести ссору. Коль талмид шекоэс алав рабой пам решойно. Всякий ученик, по которому, над, которого гневается над ним учитель первый раз, вышней и второй, вышейский, он молчит. Он может различать в законах имущественных и законов, связанных с жизнью и смертью. Детнан, ибо сказал Раби Шмуэль, оймер. Раби Шмуэль говорил, говорит, а ройца шиис хакем, человек, который хочет стать мудрее, я сок бы диней мамойнойс, должен заниматься законами имущественными. Шейн хамикцо абатори, йойсермиэн. Нет у тебя профессии в Торе или темы в Торе больше, чем имущественные законы. Шейн кемаян нове. И они как бьющий ручей, как бьющий источник. То есть самое сложное Тора – это Тора имущественная. Разобраться во всех нюансах, кому принадлежит, кому не принадлежит, кто прав, кто виноват, кому полагаются деньги, кому не полагаются деньги. Это самая, как бы, в плане мудрости, самая мудрая тема. Омар Раби Ишмоэль, самая тонкая, сказал Раби Ишмоэль бен Нахмани, май лектив, что написано, им не влад бейтнасе, ве им змат яд лапе, коля минабеля ацмо аль диврей Тора, софо литнасе, ве им замам яд лапе. Что здесь написано, да? Опять же, Мишли, им навалта бить насе, ве им замота ядлапе. То есть, если ты навальта, навальта имеется в виду себя как бы заставил как подсохнуть, да? Ты вознесешься. А если ве им замота, что это за слово такое, замота, шесатамта пиха милишоль, что ты, объясняет Раши, закрыл свой рот и не спрашивал. То есть ты себе как бы поставил шоры такие на уста, это замам, как бы вот то, что. Короче, если ты навальту, то есть ты все время как бы заставлял себя задавать вопросы. Шоэль рабо коль сфикота, Раши говорит, задает своему учителю все свои вопросы. Афальпиши ешбэм хавэру и малигюнов. Есть, которые из-за этого за него смеются. Что ты это все время у раввина спрашиваешь своего? Ну, все как бы. А если он стесняется спросить, в конце концов он будет стесняться и ответить. Не будет. Будет ситуация, когда он не сможет ответить. Тов, это предпоследний сейчас урок. Сейчас урок в трактате Брахот. И Безрат Ашем мы на следующем уроке закончим трактат. Спасибо большое.